Еще раз привет, меня зовут Барби, я алкоголичка. Начну свою спикерскую, как всегда, с молитвы, которую мне дал мой наставник. Боже, помоги мне не пытаться произвести впечатление, а поделиться программой выздоровления. Помоги мне не судить ни себя, ни других людей. Избавь от страха и эгоизма, дай смирение и честность, дай мне нужные слова. Назвала тему спикерской как большая книга, ну, потому что, собственно, там описано, да, как это делать, как обрести вообще, о чем написана книга. Я очень долго не могла, ну, ответить на этот вопрос и не понимала. А здесь прям вот четко написано. Мои внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными. Это была для меня непосильная задача. Но для меня жить была всегда непосильная задача. Да? Мне всегда было мучительно больно, да, мириться с окружающей действительностью. Реальность меня не устраивала категорически. Я всегда была какая-то не такая, как другие. Я чувствовала себя как будто инопланетянкой. И, конечно, когда я употребляла, изменяла сознание, ну, хоть как-то возможно было вот не чувствовать боль, да, ну, так как-то было всегда в жизни, вот эту вот боль, вот эту дыру, где-то, знаете, на уровне грудины, вот там, где легкие находятся, вот я вот эту вот дыру помню столько, сколько я помню себя, вот, ну, прям вот самого, вот как помню себя, так вот всегда было вот это ощущение какое-то вот страха отвержения, покинутость, вот это одиночество. Я все время чувствовала себя чужой там в компаниях, и мне все время отчаянно хотелось каким-то образом там вписаться в коллектив, для чего мне приходилось угодничать, и вообще, что такое условная любовь, я там поняла уже очень в далеком детстве, да, в юном, в раннем. И вот то, о чем написано в мнении доктора, да, симптомы моей болезни, раздражение, неудовлетворенность, беспокойство, это были мои спутники по жизни. И книга написана о том, как обрести силу, да, силу более могущественную, чем я. Здесь так и написано на 44-й странице. Как раз об этом написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем, ну, не совсем правильный перевод, чем мы. И вот это вот удивительно, как вот в этой книге есть ответы на все мои вопросы. Мне вообще очень забавно было, когда я делала с наставником третий шаг. И, конечно, я читала эту книгу там до этого много раз, но когда он мне предложил читать третий шаг, подставляя свое имя, да, вместо слова актер или там вместо имени он и они, ну, я прям хохотала от души. Я почему-то, у меня не было такой идентификации раньше, когда я читала, конечно же, этот отрывок, и все время думала, какие странные люди, да, больные. Вот, и когда я прочитала, подставляя свое имя, я поняла, что вот, ну, это моя история, да, все время, я все время знаю, как лучше, я всем расскажу, как надо. И моя вот эта вот предубежденность и неготовность что-то менять в себе, желание что-то поменять в других, и нечестность всегда была моим спутником. А нечестность в том, что, ну, никогда страшно было честно признаться себе в том, что, ну, я-то вообще-то ничего не могу, я там ничего не знаю. Да? Вот это вот моя история, там у меня какие-то энциклопедические там познания, да. Мои дети говорят, нам не нужен Google, наша мама все знает. Ну, как-то вот остаются там в памяти очень многие факты. Мне еще в школе прозвище было профессор, да, там два высших образования, там богатый жизненный опыт. И вот это все, как ни странно, оно мне мешает. И как оказывается, да, моя голова – это тот самый инструмент, который либо уже был произведен, бракованный, да, либо был сломан в процессе использования, да, и употребления. И я как-то на группе услышала такую вот вещь, там, человек сказал: у меня в голове любая мысль, которая возникает, направлена на то, чтобы меня убить. И, знаете, я на какое-то время вот перестала присутствовать, да, на группе, я стала перебирать все мысли, которые есть у меня в голове. И действительно так. Любая, даже самая прекрасная с виду, даже самая как бы жизнеутверждающая мысль, это тоже то, про что написано в третьем шаге, да. Ну, я всегда создаю хаос вместо гармонии. Как бы мне ни хотелось там, из лучших побуждений там, стараться вот, да, сделать как лучше, да? Мой эгоизм очень трудно... его заметить, да, он такой очень хитрый, да, он проявляется в основном в саможалости. И вот эта вот саможалость, я в какой-то момент поняла, что это самый страшный мой враг. На сегодняшний день я очень... Ну вот в ежедневных молитвах на ежедневной основе я прошу силу, я... Прошу, чтобы моя высшая сила избавила меня от саможалости, от позиции жертвы. Вот эта вот позиция жертвы – это то, что мне мешает, то, что я всегда считала себя заложником обстоятельств, да, там другие люди или там ситуация в государстве, или там какие-то... неправильные действия каких-то там государственных органов или там мужчин, или там моих детей, да, вот они как бы поставили меня в такие условия, что я теперь страдаю. И вот в этой позиции я становлюсь абсолютно уязвимой, и эта позиция жертвы, она настолько в какой-то момент стала для меня невыносима, что я поняла, что больше просто вот, ну, ни дня не хочу в ней находиться. Ну, вот эту боль терпеть, как многие у нас говорят, впереди идущие. Вот когда уровень боли зашкалил до такой степени, что терпеть я ее уже не могла и не хотела. Вот тогда у меня появилась готовность, и в книге тоже об этом написано. Мы, в свою очередь, искали этот же выход с отчаянием утопающего. И вот этот вот дар отчаяния, я благодарна на сегодняшний день Богу за то, что Он меня поставил в такие условия, что я получила дар отчаяния, за которым пришел дар готовности. Дар готовности делать все, что мне говорит спонсор. На сегодняшний день моя жизнь поменялась благодаря программе кардинально, просто диаметрально, да. На сегодняшний день я в основном радуюсь жизни, да. Мне очень помогает 11-й шаг. Я понимаю, что моя болезнь встает на полчаса раньше меня, да, чистит зубы, делает зарядку и садится на край моей постели, ждет, когда я проснусь, чтобы накинуться, наброситься на меня со всеми своими ужасами. И так было очень долго. Я очень много, долгое время я просыпалась утром, и я не хотела просыпаться, да, я просыпалась с мыслью, что вот опять надо жить, опять, блин, вот новый день, не хочу просыпаться, я не хочу вставать, ну, я просто не хотела жить, да. И первое, что мне дал мой наставник, 11-й шаг делать, пытаться делать, он мне предложил. И удивительным образом это помогло мне начинать и проживать день по-другому, да. Я с утра, когда просыпаюсь, я сразу пытаюсь установить, наладить мой контакт с моей высшей силой. И на сегодня уже для меня это не рутина, не обязанность, удовольствие. Я просыпаюсь еще, знаете, вот этот вот момент пробуждения, вот когда такое вот сознание еще не вполне окрепшее, когда я еще не совсем понимаю, где я и кто, и что происходит, вот в этот момент мне очень важно сразу же подключаться к вот этому источнику, да, про который написано в книге, к источнику силы. И, знаете, это вот так, как вот пустой аккумулятор или пустой резервуар из-под воды, да, мне важно сразу же подключиться, чтобы туда мощным потоком стала наливаться вот эта вот позитивная сила, которая...
Да ты ее не услышишь.
Там что? А, это телевизор, наверное, у кого-то, да? Которая наполняет меня и дает мне возможность позитивно, радостно жить, да, дальше там делать какие-то действия для того, чтобы там как-то функционировать, да, по жизни. Ежедневная вот эта вот дневная часть 11-го шага мне очень было... Странно, когда мне наставник сказал, что это 98% 11-го шага. Вот это вот, там буквально 5 строчек, да, написано в книге на 85-й странице. Я думаю, интересно, 11-й шаг занимает там 3 страницы почти, а 98% это 5 строчек, да. И сначала, конечно, мне это было не совсем понятно, но зато сейчас я понимаю, что моя задача, и вот об этом говорил Эммет Фокс, да, духовный наставник Билла Уилсона, есть у него такая, ну, эссе, да, «Золотой ключик к молитве». И я его тоже читала раньше, и почему-то тоже я этого вот как-то не понимала. Знаете, вот как пелена с глаз. Вот духовное пробуждение, оно подобно вот как будто вот пелена с моих глаз спускается. Причем оно происходит постоянно. Это не какой-то бесконечный процесс, да. И как Скат очень любит об этом говорить, Скат Ли, американский анонимный алкоголик, он говорит, духовное пробуждение подобно пробуждению утром человека. Да? Я вот открыл глаза, вот то, о чем я говорила, да? Открыл глаза, я еще не вполне понимаю, там, где я, кто я. Вот я начинаю пробуждаться, и с каждой минутой все больше и больше. И духовное пробуждение вот подобно этому пробуждению. Вот потом я там почистила зубы, я проснулась еще чуть-чуть, потом выпила кофе, я проснулась еще чуть-чуть. И точно так же с моим духовным пробуждением оно не заканчивается, нет какого-то, какой-то вершины. Да? Это бесконечный путь к совершенству, тоже об этом написано в книге «Прогресс, а не совершенство». Мы стремимся к духовному прогрессу. и на сегодняшний день для меня самая главная задача не думать о проблеме. Вот то, о чем я говорила, про золотой ключик к молитве, да? Не думая о проблеме, о чем думать, думая о Боге. Вот как это? Вот я не понимала, а как это? А ну вот, а как угодно? Вот вместо того, чтобы, когда я варюсь в проблеме, да, вот я когда нахожусь вот в этой воронке, которая меня засасывает, которая меня тащит на дно, я изнутри вот этой воронки выкарабкаться не могу, и решить я эту проблему тоже не могу. И проблему решает Бог. И вы знаете, вот вполне возможно, вот это все звучит как будто какая-то такая речь религиозного фанатика, но не могу не поделиться с вами тем, что произошло со мной буквально вот на прошлой неделе, и это тоже какая-то определенная часть моего духовного пробуждения, да. Вот я услышала от впереди идущих вот эту фразу и рассказ про очередной рассказ, да, про Эмита Фокса и про то, что мне нужно не думать о проблеме, а думать о Боге, да. И а я же такая, знаете, я очень такая вот практическая, аналитическая личность, да, мне же все надо пощупать, я же вот мне очень трудно принимать на веру, я вот как тот Фома неверующий, вот я такой человек, мне очень сложно, хотя сама с собой как бы вроде бы даже договариваюсь, да, что вот я верю и все такое, но вот вернусь к моему рассказу. Как раз у меня была такая вот там определенная спорная ситуация с автосервисом, который выполнил ремонт моей машины полгода назад некачественно, в связи с чем сломалась очень дорогостоящая деталь, у меня там перестал открываться багажник вообще. Ну и что, собственно, влечет за собой, конечно, такие определенные проблемы. И я к ним приехала, сказала, объяснила, что вот из-за вашей работы вот случилось так. Они вроде бы как не отказываются, да, но предлагают мне все равно половину стоимости, а это в районе 20 тысяч рублей оплатить. У меня нет такой возможности. И мы условились, вот как раз это было в прошлую субботу, мы условились с этими людьми, что на следующий день я приеду и буду разговаривать с начальником. Ну, как-то будем мы там переговоры, да, у нас были назначены. И вот в этот момент, когда вот у меня в разгаре вот эта вот вся история, да, вот эта вот проблема финансового характера, в этот момент я слышу от впереди идущих такую фразу: «Не думай о проблеме, думай о Боге». И вы знаете, у меня появилось вот какое-то такое ощущение: «Ну ладно, хорошо, давайте проверим, окей, ваша взяла, давайте». Я буду думать о Боге. И каждый раз, когда мне приходило в голову, что вот, ну, завтра же разговор, нужно какую-то там концепцию поставить этого разговора, да, объяснить, что вот, вот так и так, вот здесь вы не правы, и вот стоит вам как-то вот. И как только я начинаю обдумывать эту концепцию разговора, да, я тут же вспоминаю, что надо думать о Боге, и начинаю просто тупо молиться, да, любыми молитвами, неважно, какие там приходят мне в голову. И мне не хочется обычно это делать, и я там где-то еду, может быть, в метро, или там с кем-то общаюсь, или там, там мою посуду. И вот как только мне приходит в голову вот эта вот проблема, я сразу начинаю молиться. У меня был эксперимент, я напомню, да. И вот так вот сутки у меня прошли вот в такой интересной молитвенной практике. И на следующий день, в первой половине дня, мне вот уже нужно, я уже договорилась, что мне нужно ехать на эти переговоры с этим начальством, объяснять свою позицию. А у меня вообще конь не валялся. То есть у меня в голове даже вообще вот, ну, не... Я вот уже, знаете, болезнь начинает уже заходить с другой стороны. Она говорит: ну ты вообще вот нормальный человек, я же тебя не заставляю идти ругаться, но ты хотя бы вот обдумай концепцию, с какими словами ты зайдешь, что ты скажешь, ну, как-то вот, ну, как ты построишь разговор. Но в этот момент у меня есть решение, да, я думаю о Боге. Я опять не слушаю свою голову, я начинаю молиться. Таким образом, значит, вот я молюсь сутки, и за полчаса до того момента, как мне нужно уже вот к этому сервису подходить, это недалеко от моего дома, они мне звонят сами. Вы знаете, вот случилось вот это чудо. Мне позвонили оттуда представители и сказал: да, вы знаете, мы рассмотрели этот вопрос в вашу пользу, мы сами закажем эту запчасть, и мы вам ее установим. Это действительно наш косяк и наша вина. Знаете, для меня вот в тот момент, ну, это было как-то, как это было очень неожиданно для меня, да. Ну, я, конечно, верю. Я, конечно, там фанат программы, я фанат духовности, я фанат моей высшей силы, да, но она очень много сделала для меня и делает чудеса для меня на ежедневной основе, да. Но вот такого я вот не ожидала, да, я понимаю, ну, мне как раз это то, о чем мне говорила моя голова. Ну, ты-то как бы на Бога надейся, но сама-то не плашай, но какие-то действия там нужно делать, да. На сегодняшний день я понимаю, что мое самое главное действие – это ничего не делать. Потому что обычно, когда я начинаю рулить, я прируливаю к катастрофе. Да? И, ну, такое ощущение, что моя высшая сила, ну, она меня очень любит, да, она очень... Она меня никогда не ограничивает, она никогда меня не наказывает. Она мне дает возможность делать все, что я хочу, до тех пор, пока у меня есть на то силы и желания. А в тот момент, когда я устану, или когда я уже, ну, там, вот наемся, да, вот, плодов своего руления, да, и брошу в конце концов руль, в этот момент она как бы мне говорит: ну что, давай я теперь порулю. И вот в этот момент начинают происходить какие-то прекрасные вещи в моей жизни. И вот это то, о чем написана эта книга. Для меня эта книга стала спасением, да, она перевернула всю мою жизнь. И на сегодняшний день моя жизнь – это то самое удивительное приключение, да. Я, правда, каждый день просыпаюсь с интересом, а что же мне на сегодня там приготовлено, что-то вкусненького и что-то интересного, да. Ну, я даже не знаю, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы?
А, Инна, послушай, ну еще рановато немножко для вопросов. Может, ты все-таки еще что-то расскажешь от себя? Да. Вопросы будут обязательно.
Хорошо, хорошо, давайте расскажу еще. Расскажу, пожалуй, про 12-й шаг. Да, Барби – это псевдоним. Расскажу про 12-й шаг. Достигнув духовного пробуждения, в результате выполнения этих шагов мы несли весть об этом и пытались применять эти принципы во всех наших делах. Когда я начинала делать шаги, у меня от спонсора были там определенные задачи, да, там ежедневно заниматься шагом, делать какие-то действия по программе. И когда я по книге сделала вот эти вот все действия, которые мне предлагает книга по шагам, значит, на сегодняшний день мое действие – это нести весть о том, что вот такое вот счастье, радость и свобода возможно. Вот это вот моя любимая тоже в книге фраза, что мы уверены, что Бог хочет, чтобы мы были счастливыми, радостными и свободными. И для меня это очень важно. Я всегда, ну вот мне вообще мне очень кантовала вот эта вот концепция, да, что вот, ну, когда я стала приходить на группы и услышала, что говорят о Боге, мне вот это все прям, знаете, вот до тошноты в самом начале. Я думала, ну вот опять вот сейчас вот это вот мне сейчас начнут рассказывать. А все почему? Потому что моя концепция Бога была, да, уж, ну, карающей. Что он накажет, это еще с детства, да, когда там бабушки там говорили, что Боженька накажет. Ну и как-то это настолько вообще вот врезалось в сознание, да, что очень трудно было перевернуть вообще вот, во-первых, отделить мою высшую силу от того, что там в церкви мне рассказывают, да, и там всегда по моей конфессии там рассказывали люди, которые ходят в церковь, там читают эти книги. Очень трудно было отделить, да, духовность от религиозности. И очень трудно было поверить в то, что моя высшая сила хочет, чтобы я была счастливой, радостной и свободной. Ну, то есть любит меня, да, и хочет мне добра и всего хорошего. И в этом смысле мой наставник, вот он научил меня принимать себя и относиться к себе с любовью. Это я вообще не понимаю, как ему это удалось, потому что я такой индивидуум, я вообще всегда себя ненавидела. Я никогда не давала себе права на ошибку. Да? Я просто убивать начинала и гнобить себя за любой мало-мальски промах какой-то. Мне все время необходимо было всунуть себя в какую-то идеальную там форму, да, которую голова моя рисовала, что вот такая вот ты должна быть. И если, не дай бог, я там шаг вправо, шаг влево, для меня вот невыносимо было вот то, что я могу ошибаться или косячить, да. И мой наставник, ему удалось, он очень много времени потратил на то, чтобы он, я помню, как он мне говорил, ну что ты вот на себя все натягиваешь, какую-то вину, что-то, ну вот, ну примись, ну вот ты такая, ну и в общем, я даже не понимаю, как ему это удалось, но суть в том, что сейчас вот, когда я сама спонсорю людей, для меня задача номер один вообще вот пытаться любить этих людей, потому что я понимаю, что и я такая, и те девочки, которых я веду, это люди, которые не привыкли, что их любят. Я не привыкла, что меня любят. Я вообще не знала, что такое любовь. И вообще очень трудно понять, что такое безусловная любовь. Вот в этом году, когда Скат приезжал и проводил у нас вот конференцию, да, в гостинице Измайлова, я помню, он спросил, а у вас тоже есть вот это вот понятие, да, условная и безусловная любовь в русском языке. Ну, и когда сказали, что да, вот у нас есть, он прямо, знаете, он как-то, он разозлился даже. Он говорит, я ненавижу вот это вот, вообще вот такое, вот эти термины, потому что любовь, она может быть только безусловная. То есть любовь – это безусловное принятие другого человека таким, какой он есть. А вот условная любовь, это вообще не любовь, это вот это все про своеволие, да. Я тебя люблю, если ты будешь там хорошо учиться, или там мыть посуду, там вкусно готовить, или там зарабатывать деньги. Ну, или вот далее по списку, да. И вот так, чтобы любить человека за то, что он вот такой вот, какой он есть, вот это вот, на мой взгляд, самая главная задача спонсора. и донести смысл наших идей, как мне кажется, можно только с помощью вот этой самой безусловной любви. Потому что ну, иначе это не работает, да, ну там втоптать в счастье не получится. Привлекательность наших идей дает возможность донести до человека, и человек только если видит, если спонсор привлекательный, да, тогда человек подходит, и ему хочется так же. Ну, это у меня также было, когда я подошла к своему спонсору, когда я была разбитая, когда мне было больно, да, когда я там не хотела жить, и такая вот вся несчастная была, да, мне хотелось вот обрести то, что есть у моего спонсора. Да, вот эту вот какую-то вот уверенность в себе, какую-то такую... Ну, вот эта вот картинка была для меня очень привлекательной. И для меня это сыграло очень определяющую роль, да, в выборе спонсора. И мне кажется, что только так и стоит выбирать, да, спонсора. Я хочу получить то, что есть у него. И я буду делать то же, что делал он для того, чтобы это получить. Еще поговорю, наверное, об эгоизме, да. Мой эгоизм – это коварная такая штука. Я не всегда могу вообще заметить, как он проявляется. Про саможалость я уже сказала, да. Ну, например, когда я хочу, чтобы другие люди делали так, как я считаю нужным, ну, это просто вот процветает пышным цветом, расцветает мой эгоизм, ну, например, в отношении там, моих детей, да, когда я считаю, что они должны, там, например, учиться, да, или там мыть посуду, или там выносить мусор, да, и я настолько бываю категорично в своих суждениях, но правда в том, что это наносит ущерб только мне. И я никогда не могла наладить контакт с моими детьми, пока требовала от них выполнения тех задач, которые я считаю, они должны выполнять. Ну и вообще требовала от них чего бы то ни было. И это тоже про безусловную любовь. На сегодняшний день мне удается в большинстве случаев, да, не предъявлять требований к моим детям. И отношения мои с ними налаживаются. Что-то еще я хотела сказать. Я, вы знаете, в это время вообще, вот так, если честно, уже сплю, поэтому мне так очень сложно сосредоточиться. Я рано встаю и рано ложусь. И это тоже для меня, кстати, вот часть программы. У меня была рекомендация от наставника. Ну вот самая первая рекомендация у меня была там не заниматься самобичеванием, не ругать себя, поменьше думать и высыпаться. И было такое много раз, когда я в самом начале звонила ему и говорила, ну, я не знаю, мне плохо. Я вроде все делаю, все рекомендации выполняю, мне плохо. И первый вопрос сразу был, ты выспалась? И я понимаю, что болезнь, она активизируется, да, когда я злая, голодная или уставшая. И вот эти вот рекомендации высыпаться, питаться, там, стараться не уставать. Это очень важно, потому что я теряю силы, да, когда я там не выспалась, мне нужно прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы оставаться на плаву, да, в нормальном состоянии. Или там, если я голодная, бывает такое, да, что я там всех на всех срываюсь там и ругаюсь. На сегодняшний день моя самая главная задача, это то, о чем я говорила в начале, обращаться к моей высшей силе для того, чтобы подключаться к этому источнику, чтобы наполняться, потому что я больше не хочу быть жертвой. Я хочу быть счастливой, радостной, свободной. Я не хочу страдать, я не хочу, чтобы моя жизнь зависела от обстоятельств и других людей. И я понимаю, что я сама ставлю свою жизнь в зависимость, да, от других людей или от обстоятельств. И это мой эгоизм, который мне рассказывает, что ты не можешь быть счастлива, если другой человек поступает не так, как ты хочешь. Все должны поступать так, как я хочу, да. И вот на сегодняшний день моя задача – налаживать мой контакт с моей высшей силой для того, чтобы просто радоваться жизни, да, на ежедневной основе, не обращая внимания на то, что мне на улице там кто-то наступил на ногу или автобус пришел не вовремя, или там в магазине мне не захотели продавать какой-то товар. И для того, чтобы отключить мой вот этот вот негативный поток сознания, есть прекрасный инструмент, который я очень люблю и очень активно использую. Это медитация. Медитация помогает мне выключить поток сознания, который отравляет мне жизнь. Да? И когда другие инструменты все не работают, и когда я вроде бы все попробовала и там людям помогла и помолилась, а мне не становится лучше, я сажусь в медитацию. И раньше мне казалось, что медитация – это какая-то такая, знаете, индийская, восточная такая вот поза лотоса, там благовоние, там какая-то музыка с мантрами на непонятном языке. Вот на сегодняшний день я понимаю, что медитация – это просто посидеть в тишине и остановиться, и постараться ни о чем не думать. Это, конечно, сложно ни о чем не думать, но просто можно считать вдохи, да. Самое главное для того, чтобы начать медитацию для меня, и для меня всегда такое было, я же торопышка, я все время бегу куда-то, я тороплюсь, я опаздываю, мне все время кажется, что я чего-то не успеваю, да. И вопрос времени для меня стоит очень остро. Поэтому, когда я понимаю, что я в каком-то, в таком, знаете, вот в загнанном таком состоянии, в каком-то вот в безумии, мне самая главная задача моя остановиться, да, вот как в 11-м шаге. Остановиться и понять, что так, все, значит, 5 минут мне нужно уделить для того, чтобы привести себя в порядок. И вот за эти 5 минут, даже если я катастрофически куда-то опаздываю, вот эти 5 минут, они не сделают погоды никакой, да. Но если я опаздываю на час, ну, то, что я опоздаю на час и 5 минут, это не принципиально, да. А если я бегу впритык, ну, на 5 минут я могу опоздать, но прийти в нормальном настроении, да. И вот ставлю таймер на 5-8 минут, если отлавливаю себя в каком-то в таком вот в безумии, в каком-то в таком выдержимости, да, ставлю таймер для того, чтобы отключить вот этот вот вопрос со временем, да, и просто сажусь и начинаю там считать вдохи или представлять, что я там выдыхаю красивый поток там энергии или там силы или там любви и выдыхаю все плохое, что есть у меня внутри. И вот эта вот практика, она дает мне возможность почувствовать себя через 5 минут совершенно другим человеком. Я была очень удивлена, что вот можно таким образом поменять весь день. Знаете, вот говорят, день не задался, да, сегодня не день Бекхэма. У меня так раньше и было всегда. Если у меня там с утра не зашло, да, то я там могла до вечера вот и быть в таких вот ужасных состояниях, да, и вот, ну, оправдывая тем, что сегодня не мой день, да. На сегодняшний день я могу с помощью медитации каждый следующий миг начать день заново. И это удивительно, и это работает. Вообще в программе очень много есть таких вот инструментов интересных, которые, ну, которые помогают мне на сегодняшний день жить вообще на каком-то другом уровне, да, ну, это вот и есть, наверное, там, 4-е измерение бытия, да, сияние духа, в котором я большую часть времени нахожусь. Чего я вам желаю. Спасибо. Трезвая сегодня.
Спасибо тебе, Инна, огромное. Ребята, теперь желающие задать вопросы, ставьте, пожалуйста, единички. Гульнара, пожалуйста, задавай вопрос. Гульнара,
меня слышно? Меня вот слышно, да?
Все хорошо, думаю, да.
Ага. Гульнара, алкоголик, всем добрый вечер. Барби, тебя приветствую, на самом деле вдохновляешь, да, своим выступлением, да, на многие вопросы ты ответил. Вот я так заготовила, конечно, но меня все-таки интересует еще один такой вопрос. Вот, 9-й шаг. Многие анонимные алкоголики, да, ну, я не буду, конечно, просто говорю, у всех, конечно, разные мнения. То, что 9-ку там можно сдавать там в течение там какого-то времени. Мой спонсор, например, наоборот, рекомендует, что не задерживаться с 9-м шагом. Чем быстрее я, например, сдам 9-й шаг, тем мне будет проще дальше жить. Вот, некоторые, например, говорят по готовности. Вот, как у тебя проходил 9-й шаг? Спасибо.
Спасибо, Гульнар. Хороший вопрос. Да, 9-ка – это, ну, это так же, как в книге написано, да, так же, как все остальные шаги, это очень важный шаг. И, конечно, его нужно делать сразу, и нужно стараться делать максимально быстро проходить. Вообще вот в перевод на русский язык книги там везде пропущено, а вот в английском языке везде написано, что мы сразу же, мы быстро. Вот эти вот шаги нужно делать быстро. Вот в них задача ни в коем случае не сидеть по нескольку лет. Они проходятся, ну, прям вот за какой-то короткий промежуток, максимально короткий промежуток времени, чтобы дальше уже нести дальше вот свой опыт и передавать, и передавать. А что касается 9-ки, конечно, безусловно, максимально быстро стоит сделать те 9-ки, которые есть возможность сделать, да, там, те 9-ки, которые там... Ну, если там кого-то я словом обидела, да, или там родственникам, да, вот эти вот классические такие обычные 9-ки, те люди, которые в доступе, те люди, которых не надо искать, или там, вот эти 9-ки надо сделать максимально быстро. Теперь, значит, есть финансовый ущерб, да, не всегда есть возможность возмещать финансовый ущерб сразу весь, да, не всегда есть такая просто финансовая возможность. И опять же, нам же нужно как-то существовать самим, нам нужно ну, питаться, да, и там вот содержать своих близких. Поэтому впереди идущие мне дали, знаете, очень прикольный совет. От всех моих доходов 10% откладывать на долги. Чем я и стала в недавнем времени заниматься. И удивительным образом после этого мои доходы стали расти. Это вот тоже очередное чудо в моей жизни. Но вот я слышала опыт там людей в предыдущих, которые делали вот эти вот финансовые девятки по 3 года, кто-то 15 лет делал из американцев, я вот сейчас уже не помню. Важно делать это постоянно, да, то, что я могу сделать. Ну и те люди, которых нет в живых, там в книге есть четкая инструкция, как писать письма. В общем, не стоит затягивать с 9-м шагом, точно так же, как и со всеми остальными. Делать по возможности максимально быстро. Спасибо.
Спасибо большое, Инна. Денис, пожалуйста.
Голик, Инна, вот хотел услышать твой ответ на мой вопрос. Вот по поводу такого слова resentment, да, вот понятно, что там вот описывается все, что это обида, раздражение, злость, но это как бы я все вижу, как бы слышу, но до конца понимаю. Как вот ты понимаешь это слово? Спасибо.
Ой, спасибо, это вообще моя любимая история. Вы знаете, тоже, я же про этот резентмент тоже слышала уже очень много раз и много лет и от разных людей, но вот буквально совсем не очень, не так давно, может быть, там полгода назад, мне предложили просто, есть такое слово в русском даже языке, французского происхождения, ресентимент, да, и если набрать вот это вот слово в Гугле, да, в Википедии, выдает вообще вот интересное очень описание вот этого слова. Вот я зачитаю. На меня это произвело колоссальное впечатление. Это чувство враждебности к тому, что я считаю причиной своих неудач. Бессильная зависть, тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе. Чувство слабости или неполноценности. Вот та самая позиция жертвы, про которую я говорила, да? Вот я такая несчастная, я там заложник обстоятельств, людей, вот это вот такая, знаете. И что самое интересное, да, что вот это чувство приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей врага. Я как бы создаю образ врага. И вот это вот понятие было введено немецким философом Фридрихом Ницше. И по мысли этого философа ресентимент является определяющей характеристикой морали рабов. То есть я сама себя ставлю в рабскую позицию, да? То есть я сама делаю из себя раба, обижаясь на другого человека и таская с собой, как вот тот чемодан без ручки, вот эту вот обиду. Человек уже, да, может быть, и умер, да, или он, может, забыл уже, он вообще не подозревает, что я где-то там живу. А я живу и страдаю, я сама выбираю осознанно на сегодняшний день страдать. Я себя ставлю в рабскую, я вот сознательно одеваю на себя, вот надеваю на себя эти кандалы, и тащу их, да, вот, и вот как бы. На сегодня у меня вопрос: зачем? Ну, я больше не хочу страдать. Вот мне прямо хватит. Я прям понимаю, что все, я больше не хочу, да, я хочу быть счастливой, радостной, свободной. И мой Бог этого хочет. Что мне мешает? Только моя голова, которая мне рассказывает: тебе надо на него обижаться. Почему? Кто сказал, что мне надо? Ну, скорее всего, мне когда-то в детстве объяснила это там мама или там подружка на соседней кровати в детском саду, что если тебя там назвали дурой, то надо из-за этого обижаться. Но я понимаю, что если, допустим, я иду по улице, да, и за забором там злая собака на меня меня там лает, у нее пена изо рта, она лает и хочет меня там разорвать. Я же не буду ходить целый день и страдать, что вот на меня собака налаяла. Ну, я спокойно пройду мимо и забуду, да. Но почему-то я выбираю какой-то объект, который вот, ну, тоже там что-то, какой-то звук такой не такой издал мне в мою сторону. И я выбираю расстраиваться из-за этого. Ну, и портить себе там жизнь один день, два дня, годами иногда это происходит. Зачем? Я не знаю, ответила я или нет. Мне очень всегда помогала в борьбе вот с этим чувством молитвы злого человека. Когда я молюсь за человека, желаю ему всего того, чего я желаю себе. И это реально рабочий инструмент. И я его реально пробовала много-много лет назад первый раз. И реально... При самой тяжелой там обиде на другого человека, пять раз, если я пожелаю всего того, чего хочу для себя, обычно успокаивается вот это вот неприятное чувство. И я выхожу из позиции жертвы затравленной, так мной нелюбимой. Спасибо.